Друзья, вот вы мне скажите все-таки, от чего человек устает, когда сидит? Или все нормально, вы не устали? А? Я вот устал, что-то спина уже так хочется пошевелиться. Хотя вроде бы, ну, не скажу, что я там сильно физически активен в течение каждого дня. Но тяжело ведь сидеть, да? Объясните, а почему все-таки? Доктора, может, есть какие-нибудь? Не можете объяснить? Не можете, да? Ну, значит, будем считать это иллюзией. Значит, нам кажется, что мы устали, все, и будем спокойно относиться к тому, что еще примерно полтора часа я буду сокращать. Я постараюсь, друзья, чтобы было покороче. Но все-таки хотелось бы, чтобы мы могли еще вместе в одну важную тему вникнуть. Я постараюсь, чтобы у нас с вами было общение, чтобы был диалог. Я очень люблю диалог во время даже простого собрания. Поэтому постараемся все-таки с вами иметь общение более близкое. Хотелось бы, чтобы вы многие мысли могли сами выразить. Потому что я считаю так, что все-таки та мысль, которую человек сам дошел, ну пускай с помощью, но все-таки дошел до нее сам, она становится намного дороже и намного лучше запечатляется в сердце. Это, да, потому что она уже твоя. Твоя, ты ее сделал своей собственностью. Поэтому, друзья, постарайтесь не только слушать временами, ну, открывая глаза или как-то приходя в себя, а постарайтесь поучаствовать. Я со своей стороны постараюсь помочь, но думаю, что не всегда это будет получаться. Где-то, допустим, если диалог не будет у нас с вами выходить, я обычно тогда уже, ну, переключаюсь на лекцию и стараюсь быстрее ее закончить. Вот. Но попробуем, да, друзья? Попробуем. И начнем как раз с вопросов. Сначала я бы хотел вам, ну, дать несколько таких зарисовок из жизни. Вот. Ну, брат Денис, он тут проектор просил представить, а я попрошу представить жизнь в движении. В движении. Немножко буду рассказывать, вы чуть-чуть для себя так запоминаете, о чем буду говорить. Ну, 4-5, может быть, коротких зарисовок. А к вам у меня будет такой вопрос. Постарайтесь, пожалуйста, ответить на простой вопрос. Какая проблема? В чем общая проблема вот всех тех 4-5 случаев, о которых я вам сейчас расскажу, коротко расскажу. Думаю, что в жизни вы с подобными случаями встречались. Ну, случай первый. Человек, брат, лет 30 примерно, детей 6, может быть, 5 в семье его. И вот однажды он такое приобретение сделал в семье своей, купил себе железные ноги. Встречали такие штуки? И даже не просто ходули, а такие, как кузнечик, он с такими пружинками может скакать, прыгать. Вот, ну, вы знаете, сколько это стоит примерно? Ну, дешево, дорого. Достаточно дорого. Вот 30-летний отец семейства покупает себе эти ходули и начинает бегать, прыгать по лесу, который недалеко от дома его находится. Представили, да? Представили, картина интересная. Причем, когда начинаешь с ним говорить, он говорит, не надо учить меня жить. Ну, и со всеми вытекающими отсюда объяснениями и так далее. Другой случай. Ну, примерно такого же возраста муж, а тоже отец семейства, семья многодетная, работает отделочником. Многие, наверное, да, работают отделочниками по строительству. Как оно у вас? Даже в нашем индустриальном городе, где много производств, где много заводов, у нас тоже много братьев занимаются строительством и отделкой. Так вот, один такой строитель, ну, однажды поссорился со своей женой дома. Поссорился с женой, так они поругались, не знаю, не помню уже причину, похоже, они сами не помнят эту причину, если сейчас их спросить. Но однажды, придя с работы домой, он принес с собой пол мешка цемента, открыл шифонер, и всю одежду ее засыпал цементом, и все это перемешал. И довольный закрыл шифонер. Видите, какие-то экстремальные, да, ситуации вообще. Но это жизнь, это было на самом деле. Ну, или другой случай. Человек на членском собрании встает, причем частенько встает на членских собраниях, и говорит примерно одинаковые слова. «Я никогда не лукавлю, я говорю правду в глаза». Ну, и начинает говорить правду в глаза. Так, попроще, да, наверное, случай? Еще. Проповедник. Проповедует редко, но всегда, когда проповедует, тема примерно одна. У нас в церкви нет любви. Ну, или так говорят языком подростковым, никто меня не любит, никто не понимает. такая ситуация тоже. Я думаю, она не только у нас встречается, я думаю, вы с этим знакомы, это бывает в разных местах. Хватит или еще один? Еще один. Ну, вы не забывайте задание. Вы задание помните? Я же не просто так рассказал, чтобы вы сейчас немножко поулыбались. Кто-то, может быть, кого-то узнал. Но это не из вашей жизни примеры. Ну ладно, еще один случай. Только помните задание. Какая общая проблема? Один человек, в общем-то, ведет себя, бывает, очень вызывающе, особенно при людях. Ну, как-то, когда один, он молчит. Когда народу много, он всегда чудачит что-нибудь. Что-нибудь, какие-то фокусы постоянно у него получаются. И когда ему начинаешь говорить, ну что ж ты, тебе не стыдно? Ну что ты, люди же вокруг. Он говорит примерно такие слова. А мне все равно, что обо мне подумают люди. Мне с ними не жить, а если жить, то пусть привыкают. Так вот, друзья, в чем их общая проблема? Я знаете, что замечал? Вот когда проповедник задает вопрос и просит слушателей ответить, то часто бывает так, у проповедника уже есть ответ, и все зависит от того, попадут или не попадут, ну, вот сюда. Да, но мне интересно, как вы думаете все-таки, вот в чем суть, в чем проблема, общая проблема этих людей? Попытайтесь выразить это одним, ну, двумя словами.
С психикой проблема.
Сегодня говорили о психике немножко. Какая-то неадекватность. Это христиане, кстати. Ну, это шел разговор о христианах. Кстати, некоторые из них сегодня уже не в церкви, но все-таки это было во время их жизни в церкви, эти случаи. Себелюбие. Так, хорошо. Что еще? Какая-то глупость, да? Вот глупость тут налицо прямо. Эгоизм.
Ага. Ну, учитывая вашу тему, незрелый христианский характер.
Так, хорошо. Значит, это всегда сложно, когда тема уже объявлена. Мне вот проще, когда тема еще неизвестна, и к ней хочется подойти. Но незрелость какая-то здесь, ну, прослеживается или нет? Знаете, я бы вообще, ну, может быть, одним словом ответил, не повзрослели. Можно так сказать? Ну, вспомните случаи, которые я описал здесь. Но ведь правда, но типично подростковый поступок тогда, когда вот этот человек с цементом приходит домой, только ну, немножко взрослые инструменты использовал для этого. А в общем-то, ну просто вот навредить тому, кто тебя как-то там обидел, задел, огорчил. Ну, у меня не вяжется это абсолютно с 30-летним человеком. Кстати, у этого человека мы однажды были с одним братом, с Борисом Вихаревым. Мы как-то зашли к нему в гости, он его не знал, Борис. И вот когда мы так побеседовали вот с этим отделочником, спускаемся оттуда, я говорю, Боря, кстати, вы не знаете Борю Вихарева? Не знаете, ну ладно. Человек очень рассудительный, очень вдумчивый. Если что-то говорит, то говорит очень метко. Мне это в нем очень нравится. И вот спускаемся мы так от него. Я говорю, Боря, ну тебе как вообще этот брат? Он говорит, так помолчал сначала, потом говорит, Миша, знаешь, вот что у него на голове, то у него и в голове. А на голове у него было вот что-то вот такое. Волосы в разные стороны. И он такой, вот что, говорит, на голове, то и в голове. И вот правда, я вот смотрю, друзья, но пускай это крайние примеры очень. Но как часто, друзья, нам с вами лично, мне тоже. Бывает, не хватает какой-то доли взрослости вот в жизни. Это не то, что мы должны быть, ну вот серьезные, такие, знаете, ну вот сестры здесь пожилые есть, сидят степенно, серьезно, все хорошо, повзрослели. Вот здесь вот бабушка на первой части сидела вот с краешку лавочки, тоже тихо, спокойно сидела. Может быть, надо вот такой взрослости достичь? А? Или это... Ну, представьте себе, если молодежь будет себя так вести. Я бы сказал, что это что-то странное. Мне такая молодежь показалась бы очень странной, если бы вот так вот вы сейчас сидели здесь. Но, друзья, я думаю, что для каждого этапа жизни, для каждого возраста у Бога все-таки есть какой-то план, до чего мы должны созреть. Ну, смотрите, крещение у вас не преподают в детском возрасте в ваших церквях. Вы же баптисты, да? Ну, не преподают же в детском возрасте. А почему не преподают? Давайте сестры ответят. Пожалуйста, почему у вас в церкви не преподают крещение в детском возрасте? Давайте сестры на вот этих двух скамеечках ответят, пожалуйста. Потому что человек еще не осознает многого, да? Он может несерьезно относиться к каким-то вещам, может пообещать, не исполнить. И, в общем-то, он еще до конца и непонятен. Он еще до конца не подрос, и мы не понимаем, ну, что впереди его ждет. Хотя, в общем-то, Библия говорит, что о некоторых, ну, о будущем человека можно по его поступкам в детстве или в юности сказать. Но вот тут вот еще рановато, да? Рановато. А когда уже достаточно? А? Когда уже можно крещение преподавать? А в каком? Вот здесь вот, друзья, интересная мысль получается. В общем-то, друзья, каждый взрослеет по-своему. Где-то можно увидеть, что эта взрослость появляется в довольно раннем возрасте. И смотришь, и удивляешься, насколько он взрослый в мыслях своих, как он рассудительно соображает. А где-то бывает, ну, 20-летний, и посмотришь, и кажется, ну, ребенок, вообще еще ребенок. Обиды детские. Ну, и вот никто меня не любит, никто не понимает. И это тоже, это же подростковый возраст, типичный подростковый возраст. Из этого вырасти пора кому-то уже. А где-то смотришь, проблема серьезно наблюдается. Так вот, друзья, я думаю, что нам с вами надо посмотреть на жизнь свою серьезно и посмотреть, что все-таки, ну, в каких вопросах мы с вами не дозрели еще. Потому что Библия серьезно относится к зрелости. Пожалуйста, напомните мне образы, в которых в Священном Писании, ну, Бог осуждает человека за его незрелость. Можно образы, можно не слова, в которых Христос бы сказал конкретно, ну, а вот так. Это кто? Апостол Павел говорит, да? Судя по времени, вам надлежит быть учителями, а вас нужно еще учить начаткам учения. То есть, в общем-то, для вас твердая пища еще не свойственна, вам надо совсем еще говорить, совсем вот что-то простенькое такое. А надо бы уже созреть и учителями становиться. Хорошо, это апостол Павел сказал. Еще. Не мог говорить с вами, как с духовными, но как с младенцами во Христе. Про Ефрема братья хотят. Кто хотел сказать? Кто?
Сейчас мне стало напомнить. Он уже седой стал. Его седой
пали вам на свирели,
и вы не пристали. Ой, это сложные образы пошли. Давайте попроще. А смоковница бесплодная? А? Но явно видно, что должна была созреть к чему-то, а она не принесла того плода, который от нее ждал Иисус. Все, смотришь, суд. Суд. Если взять из книги пророка Исаии, там тоже есть интересный образ. Образ виноградника с кислыми ягодами. Не помните, о чем там шла речь? Да, Господь говорит, что Он сделал все для своего виноградника, для народа своего. Ну, все сделал. И ждал плодов. А они этих плодов не принесли. Вместо сладкого винограда оказался кислый, даже виноградом не назовешь. Какие-то кислые ягоды. Негодные ни к чему. В общем-то, Бог, Он это осуждает. И я бы хотел вообще вот в основании наших рассуждений взять два текста из 1 послания Коринфянам, 13 глава, 11 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. И еще 1 Коринфянам, 14, 20. Такие слова здесь записаны. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Вообще апостол Павел это наблюдение использует для того, чтобы другую важную истину пояснить. Но мне хочется отметить сам факт вот этот. Наша жизнь, она, ну, Библия так нам ее открывает, что действительно она проходит путем определенного взросления или возрастания, созревания определенного. И Бог ждет от нас, что мы будем идти этим путем взросления, созревания, возрастания. Еще 1 Коринфянам 14:20. «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Значит, в злом можно не развиваться, так можно сказать? Ну, во зле. А в добром, в том, что связано действительно с какими-то хорошими плодами, здесь по уму написано, да, в рассудительности, нужно возрастать. И вот как раз о том, как Ну, вот о такой зрелости христианской, о зрелости характера нашего хотелось с вами поговорить сегодня, вместе с вами поговорить. Вообще, друзья, я так вижу, что у нас проблемы бывают еще немножко другого плана. Вот мы ищем духовной зрелости. Согласны или нет? Духовной зрелости мы ищем. Но однажды я был в одной интересной церкви. Вообще, у нас однажды мы попробовали в окрестностях этой церкви провести детский лагерь. Ну, мы понимаем, что детский лагерь и детские подростковые лагеря, они очень сильно зависят от того, на какой базе это все совершается. От базы очень сильно зависит. Молодежные лагеря тоже зависят от базы, наверное. И вот в этой церкви мы столкнулись с интересной проблемой. В церкви очень много сестер. Братьев там несколько человек всего. И мы думали, что у нас очень хорошо получится обеспечить лагерь выпечкой. Ну, сестер же много. Сестер много. Будут печь. Что от нас, так мы спланировали. Мы развезем сейчас муку, купим муку, развезем сестрам по домам. И все, и у нас в лагере будет каждый день свежая выпечка. Как это у нас обычно в других лагерях наших бывает. По такой же схеме и пошли. И вот мы берем муку и едем по домам разводить сестрам. И сталкиваемся с проблемой, что сестры отказываются печь. Почему? Церковь очень своеобразная. Сестры очень духовные. Там одна из сестер проводит разбор слова. А другие сестры ей помогают. В общем-то. И печь, они просто, это говорит, это не наше, мы этим не занимаемся. Мы говорим, как? Они говорят, ну нет, мы не будем печь. Духовные сестры. Мне тогда было лет 20, наверное. И я тогда понял, друзья, что, в общем-то, духовная зрелость, она очень тесно связана со зрелостью в других вопросах, в других сферах жизни. И если человек не созрел в каких-то других моментах жизни своей, ну, например, физически не созрел, не созрел эмоционально, не созрел в социальных вопросах, мы об этом потом подробнее поговорим. Я просто сейчас некую позицию выражаю. Что если человек не созрел в других вопросах, то вообще говорить о духовной зрелости рано. Хоть эта сестра и проводит разбор слова, но это абсолютно незрелая личность. И скажу почему. Потому что она не умеет печь булочки. Ну, я не слишком смелое утверждение говорю. А? С булочками можно. Сестры, вы согласны с этим? Или нет? Или сейчас мы Марфу и Марию вспомним? Там, конечно, ну, бывают крайние вопросы, бывают такие моменты, но где действительно человек полностью, ну вот он в булочках живет, все. Вот. А обо всем духовном он забыл. Это другая крайность, абсолютно другая крайность. Но я думаю, что если человек не способен позаботиться о других, о каких-то насущных потребностях, насущных проблемах других людей, он не зрел. Он не созрел. И говорить о духовной зрелости тут вообще рано. Тут надо на другое внимание обратить. И вот мы с вами сегодня много внимания обратим на другое. Человек вообще по природе своей Господь нас создал многогранными. Ну вот деление на три сущности нашего внутреннего мира, я думаю, это в общем-то довольно условное деление, но в Библии мы его прослеживаем. В послании Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 5:23, там это деление описано. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранятся до дня пришествия Господа. То есть, в общем-то, Библия позволяет нам говорить о человеке как о такой структуре, состоящей из трех частей. Дух, душа и тело. Что на первом месте? Дух. Ну-ка, а что это такое вообще? Как вы это себе представляете? Если уж есть такое понятие, давайте попытаемся определение давать. Или с чего проще начать? С тела может проще начать? Так, пожалуйста, хор, ваш ответ на вопрос, что такое тело? Что, сложный вопрос? Вообще, я замечаю, друзья, мы, бывает, не способны дать простые определения, ну, простым вещам. А если не можем дать определение, значит, мы не понимаем, что это такое. Что такое тело? Они привыкли хором, да, все действовать? А мне вот сложно конкретно выделить кого-то, хотя вот, ну, есть знакомые лица. Пожалуйста. Я вот не помню, брат, как зовут, но лицо знакомо, мы с тобой встречались на библейской школе. Пожалуйста.
Дима.
Дима, да?
Это
Так, это кости и кожа. А красота тогда – это удачное сочетание костей и мяса, да? Ну, в общем-то, так или нет? Ну, он, наверное, не все перечислил, что входит туда, не только кости и кожа. Это видимая... Видимая что?
Это материальная составляющая человека.
Так, материальная составляющая человека. Физическая часть нашего естества, нашей природы. Это то, что Бог создал. Из чего, кстати, Бог создал это тело наше? Из праха земного. И это все в прах возвратится. Я думаю, не зря это все было сделано именно так. Можно было, например, сказать, что человек создан там из всех химических элементов Вселенной, да? Но Библия об этом так высоко не говорит. Наше тело с вами создано из праха земного, и участь этого тела в прах возвратится обратно. Хорошо. Теперь, пожалуйста, друзья, ваша участь... Кстати, я впервые столкнулся с этим словом в украинском языке, что участь – это участие. Но... А в русском участь – это что? Ваша неизбежная, ну, сейчас... Миссия неизбежная будет такая. Пожалуйста, ответьте на вопрос, что такое душа. Это вот кто у нас от рояля к дверям. Что такое душа? Наверное, сложно, да? Душа. Хорошо, душу будет легче определить, когда определимся с духом. Давайте ваша задача, ваша миссия. Друзья, дух что такое? Невидимый внутренний стержень тела. Позвоночник, да? Наверное, не с телом будет связано, да? Ну-ка еще попробуй. Или кто-нибудь... Дух. Да, попробуй, пожалуйста.
Я не говорю, что такое дух, но можно ли сказать, что это частица Бога, когда он
в тумбу. Так, значит, друзья, вы не слышали там сзади, да? Значит, брат предложил такой вопрос. Можно ли сказать, что дух – это частица Бога в человеке? Так, да, можно сказать? Как думаем по этому поводу? Я думаю, что все-таки, ну, вот так смело не стоит, наверное, утверждать, что это частица Бога. Ну, Бог на части не делится, но все-таки вот то дыхание жизни, которое Бог дал человеку, оно произвело в человеке вот именно то, что в нем появилась та частица, которая может теперь иметь общение с Богом. Можно назвать это духом? Это та составляющая нашего внутреннего мира, которая способна с Богом общение иметь. И это Бог как раз вдохнул тогда, когда выделил человека среди всего творения. С одним человеком только Бог совершил вот это вот действие, вдохнул в него, в лицо его дыхание жизни. Кстати, там вообще анатомически очень интересно объясняется. В ноздри его вдохнул. Именно вот, ну, в еврейском языке так об этом говорится. То есть внутрь человека вдохнул вот эту способность иметь общение со своим Творцом. Это дух. Это дух. Да, да. И тут, да, и отсюда проснулись такие способности у человека, как совесть. Правда, ну, включилась она по-настоящему уже тогда, когда человек грех совершил. Он тогда стал понимать, что он виновен перед Богом. Включилась совесть. Что еще? Интуиция, способность воспринимать окружающую действительность без органов чувств. То есть как-то непосредственно воспринимать истину. Разум появился у человека, что выделило его среди животных. А вот теперь посмотрите, немножко хотя бы. Я вот сейчас чуть-чуть разделил, и мы потом пойдем по этому разделению, но мне не хочется, чтобы вы остались вот такими разделенными на три части. Вот, анатомировать не будем никого. Все-таки посмотрите, если взять, ну, например, тот же разум, это частица духа, частица души или тела? Вот если сейчас взять и повредить мозг кому-нибудь, так случайно. А? Мозг и разум разные вещи. Но почему бывает именно при повреждении, вот таком органическом повреждении? Поврежден мозг, человек теряет разум. Так значит, что такое? Значит, разум это частица тела. Частица души или духа. Хорошо, не будем в дебри углубляться, просто, друзья, Бог так гармонично создал человека, что хотя вроде бы и можно проследить, можно отметить, что человек из трех частей состоит, а кто-то из двух делит, и тоже правильно, Библия на это тоже право дает нам. Но все-таки все это соединено настолько вместе, что одно без другого не существует. И поэтому я вам и говорю, что духовной зрелости не будет, если мы в других вопросах не будем с вами зрелости достигать. И вот поэтому мы сейчас с вами обратим внимание как раз на те моменты, которые касаются вот этих трех направлений. Просто для нашего удобства, друзья. Просто для нашего удобства. Это тело, душа и дух. Тело – это тело, душа. Ну, сюда отнесем такие моменты, как разум, чувства. И еще один такой вопрос, воля будет сюда же относиться. Это вопрос социальной зрелости, то есть желание и способность общаться с другими людьми. Это будет у нас с вами в душе. Ну а дух, понятно, это все, что отвечает в нас за общение с нашим Творцом. На это обратим внимание. Так, хорошо. Значит, давайте о теле нашем совсем немножко поговорим с вами. Ну, в общем-то, многие вопросы, касающиеся нашего тела, от нас с вами не зависят. Если бы я сейчас захотел остаться в возрасте 40 лет, у меня это получится или нет? Ну, в 40 годах я бы не хотел остаться, я бы хотел вернуться, наверное, к 20, наверное, рано. Я бы вот так около 30 выбрал для себя. Как-то уже достаточно взросло, ну и в то же время еще болячек не так много. Ну, вот могу я это сделать? Значит, можно сказать, что в вопросах нашей зрелости физической от меня ничего не зависит? Или зависит? Здоровье зависит, то есть уже что-то есть, что зависит.
Пожалуйста, мы прослушали, кто-то говорил.
Здоровье зависит. Развитие зависит тела? Зависит. Давайте мы с вами возьмем два текста, я бы сейчас предложил так сделать. Надо будет нам три человека, нет, четыре давайте. Четыре человека возьмем. Два будут читатели, один толкователь и один помощник. Значит, самая простая миссия будет у читателей. Пожалуйста, кто хочет быть читателем, может поднять руку, и он точно не будет толкователем потом или помощником. Пожалуйста, друзья. Нужно будет прочитать, одному прочитать один текст из Библии, а другому прочитать другой текст из Библии. Пожалуйста, давайте. Или назначать будем? Это не скромность, это другое что-то. Это страх. Я знаю, что такое, когда чувствуешь себя, ну, как сказать... Нет. Брат Денис, ты меня как использовал сегодня? Как это можно назвать?
Наглядное пособие.
Да, как наглядное пособие. Я знаю, что это такое, и поэтому я вас прекрасно понимаю. Когда ты все-таки хозяин положения, то ты чувствуешь себя по-другому немножко. Ну, хотя бы в какую-то меру хозяин положения. Хорошо, друзья. Ну, пожалуйста, два человека. Так, как брат зовут? Миша, ну, приятно вообще. У меня создастся впечатление, наверное, что я на Украине столько Миш встретил. Вот. Так, значит, я текст пока тебе не говорю, давай второго напарника себе, еще одного читателя. Можешь сам помочь друзьям своим. Так, Андрей, не Миша, да? Хорошо. Андрей, Библия есть? Есть. Пожалуйста, приготовься, я сейчас скажу текст, но сначала давайте толкователя выберем. Нужен человек, который истолкует то, что они прочитают. Можно смело поднять руку. Давайте из хора кто-нибудь. Пожалуйста. Значит, ты будешь толкователем, и ты можешь выбрать помощника, который после тебя еще дополнит твой ответ. Рядом. Значит, как зовут братья?
Артем
и? и Андрей. Вот два Андрея там у нас, да, получилось. Хорошо, значит, задача такая. Они читают, ты толкуешь. То есть о чем идет речь в отношении нашей темы именно. О физической зрелости сейчас говорим. И потом Андрей помогает, дополняет или что-то еще поможет тебе сделать. Значит, тексты такие. Римлянам 13 глава, 14 стих. Миша, это тебе. Римлянам 13 глава, 14 стих. Римлянам 13, 14. Андрей, Колоссянам 2, 23. Колоссянам 2, 23. Вы готовы? Пожалуйста, Миша, читай. А ты запоминай. Артем. Так. Андрей, пожалуйста. Пренебрежение там слово. Или небрежение. В некотором небрежении. Так, услышали? Или не услышали? Артем, пожалуйста, объясни, пожалуйста, как эти тексты, как эти два текста понять вот в свете нашей темы? Какой вывод можно сделать из этих двух текстов? Да. Желательно вместе их связать, два этих текста. Покормить даже, да, так все.
Можно как бы этому уделять время больше, чем это необходимо на самом деле. А второе, что люди там сказано о том, что некоторое небрежение, то есть люди наоборот говорили, что нужно наоборот там что-то себя ограничивать.
То есть об аскетизме там идет речь, да, во втором тексте. И апостол Павел осуждает это или нет?
Люди считали, что будет, ну, это более, как бы можно стать более святым как-то вот.
Ага. Ну, апостол Павел осуждает такой путь. Значит, пренебрегать плотью нельзя. Можно так сказать? Вот по тому тексту. Хорошо. Помогай, Андрей. Тут такой не помощник, а присоединитель. Да? Присоединился. Друзья, вам мысль понятна или нет? То, что брат Артем сказал. Значит, мне кажется, вот в этих двух текстах как раз два крайних отношения, ну, к телу отображаются. С одной стороны, бывает, человек действительно всю жизнь свою посвящает тому, что по своем теле, ну, заботится так, как это, ну, величайшее сокровище. Как мы одно стихотворение знаем, я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Вот сердце, да, а кто-то, бывает, свое тело носит, как хрупкую вазу. И настолько заботиться о том, чтобы этому телу бедному было, ну, было так хорошо в жизни, что действительно это доходит до уровня похоти. И в этом случае похоть – это не только там, ну, в вопросах целомудрия, какие-то грехи в вопросах целомудрия, а именно похоть – это тогда, когда человек свое тело делает идолом своим. И вот это неправильное, незрелое отношение к своему телу. Одна крайность. А другая крайность – это те люди, о которых написано в Колоссянам 2.23. О тех людях, которые, ну вот, там это названо явление самовольным смиренномудрием. То есть пытаются сами себя, ну, что-то заставить делать, от чего-то, в чем-то себя ограничить, от чего-то уйти, отказаться. И ради того, чтобы через этот отказ стать ближе к Богу. Вот такой аскетизм. Допустим, не есть какую-то конкретную пищу, что-то еще. Я думаю, таких учений во всякие времена было очень много. И этим самым приобрести какую-то духовную, ну, духовную величину приобрести. Вот то и другое Священное Писание порицает. А правильно будет как? Как будет правильно? Хорошо, один маленький провокационный момент. Значит, однажды я услышал от музыкантов такое выражение. Я не знаю, может быть, это где-то в музыкальных кругах ходит такое, потому что я понял, что эти слова не слова того человека, который мне их сказал. Он явно их где-то услышал. Может быть, на музыкальных курсах, может, где-то еще. Но почему-то вот именно в музыкальной среде я это услышал. Не обижайтесь, друзья, я к музыке хорошо отношусь, и к музыкантам отношусь тоже очень хорошо. Но однажды человек один сказал такие слова. Христианин должен одеваться стильно. Вы это не слышали такое? Вот что, на ваш взгляд, это значит? А может быть, правда? Сестры, как это? Как это стильно? Вообще, я лично для себя сделал вывод, что этот человек, он просто не знает, о чем говорит абсолютно. Ну, во-первых, а в каком стиле-то? Ну, стильно-то стильно, ну, а стиль-то какой будет? Вот. Как это стильно? Или стильно это так, чтобы на тебя взглянули и сказали: «О!» Ну и сегодня бывает такое, тоже наблюдается, что человек вот именно так пытается как-то себя выразить и считает это действительно каким-то, ну, таким очень хорошим способом самовыражения. Я личность такая, что у других такого нет, как у меня. В плане одежды, в плане прически, в плане, ну, особого вида бороды. Простите, я никому не хочу сейчас. Ну, конкретно сказать, ну, так бывает. Действительно, что-то вот такое вот сделать, чтобы показать, что я не такой, как все остальные. Друзья, это подростковый возраст чистой воды. Тогда, когда человек просто хочет вот, ну как-то показать себя внешне, друзья. Не в этом зрелость, не в этом зрелость. В этом, наоборот, может быть проявление незрелости. Я бы согласился с такими словами, что христианин должен одеваться со вкусом. Согласны? Это лучше? Это лучше. И чтобы этот вкус действительно был, ну, нормальным вкусом, а не так, как там, ну, может быть, елка какая-нибудь новогодняя или что-нибудь еще из себя такое сделать, ну, что-то. И в этом красота какая-то, нет. Ну, или там, ну, я вообще вот не борюсь с такими вещами, там, редко как-то насчет одежды высказываюсь. Но действительно, друзья, бывает, где-то посмотришь и где-то, ну, зашкаливает серьезно зашкаливает. Конечно, мы не должны с вами одеваться все одинаково, да? И это правильно. Да, в общем-то, где-то вот, ну, и у сестер, у женской половины человечества есть такая склонность, и я думаю, где-то Бог это заложил, чтобы выглядеть привлекательно. Но не в вульгарном смысле, а именно нормально, прилично, красиво выглядеть. Я думаю, друзья, что вот за такое Бог не осуждает. Но тогда, когда это становится самоцелью человека, когда попечение о плоти превращается в похоть, и у других людей начинают вызывать какие-то недобрые желания, то вот здесь, друзья, нужно остановиться и посмотреть, насколько я здраво, зрело отношусь вот просто к физической стороне своей жизни. Это простая физическая сторона жизни нашей. Хорошо, ничего лишнего не сказал я? Я, может быть, даже слишком аккуратно об этих вопросах сейчас сказал. Потому что есть некоторые моменты, где вот, ну, все-таки стоит обратить внимание. Я бы три момента здесь отметил, ну, которые стоит для себя взять на вооружение в вопросах физической зрелости. Ну, во-первых, друзья, нужно правильно относиться к своему здоровью. Правильно это как? Постараться все-таки сохранить здоровье свое. Это не значит, что тогда, когда нужно для служения что-то сделать, когда нужно употребить себя, свое тело, в жертву принести свое тело, для того, чтобы оно Христу послужило, это не значит, что здесь вот нужно все-таки, ну, как-то о здоровье своем серьезно позаботиться. Есть моменты жертвенности, это одно. Но в повседневной жизни, друзья, я думаю, мы должны очень рационально, ну, к телу своему относиться, к своему здоровью конкретно относиться рационально. Хотя, друзья, здесь возможны крайности. У нас не только молодежное общение проходит, я думаю, у вас тоже так же, проходит и общение для пожилых людей. И однажды на одном общении для пожилых людей мы открывали нашим бабушкам и дедушкам такую тему, ну, просто проблема появилась эта, и стали об этом говорить. Стоит ли читать журнал или газету ЗОЖ? Вы по своему возрасту с этим не знакомы? Братья постарше, знаете, что такое ЗОЖ? здоровый образ жизни. И газета как раз о том, как там люди делятся друг с другом, вот, ну, как вот здоровье сохранить. И с определенного возраста, обычно после 40, у человека эти мысли появляются, и он начинает уже рецептики собирать там где-нибудь какие-то, как, что сделать. Я думаю, в общем-то, в каких-то случаях это вполне здраво, достаточно, ну, на своем месте оно. Я вот, например, перед тем, как поехать сюда, неделю отлежал в больнице. В общем-то, а если бы не полежал, я бы вообще сюда приехать не смог. И поэтому, думаю, в каких-то моментах надо на свое здоровье внимание особое обратить. Но, друзья, тогда, когда человек ставит себе самоцель такую, мы вот почитали эту газету ЗОЖ, я удивился. Целая религия, которая вокруг здоровья построена. И все ради здоровья. И у них на страницах этой газеты проходят общение, ну, как собрание, как богослужение целое. Только не Богу служат, а служат здоровью своему. И вот они свидетельствуют, рассказывают, как они этим исцелились. И чуть не аллилуйя готовы кричать, ну, если бы получилось через газету это сделать. Я был удивлен, насколько вот эта мысль о здоровье, о здоровом образе жизни может стать для человека, ну, самоцелью действительно. Я не хотел долго на этом останавливаться, друзья. В общем-то, правильное отношение к своему здоровью. Соблюдение, ну, правил личной гигиены. Я не думаю, что это какая-то, ну, для нас, ну, что-то чуждое. Мы это понимаем. Я думаю, с подростками об этом больше надо говорить. Мы этим летом с подростками, с мальчиками поплыли на сплав. Ну, по нашим северным рекам сплавлялись. Это очень интересно. На таких надувных катамаранах больших. Опасностей много, много, много всего такого интересного очень. Но первое, с чем я столкнулся, когда мы зашли в палатку в первую ночь, как вы думаете, с чем? Может быть, не за кафедрой об этом говорить. Но мне пришлось всех мальчиков отправить стирать носки. Ну, элементарное, да? Элементарное. А это вопросы зрелости физической. То есть, все-таки вот в таких моментах надо обращать на это внимание. Ну, не буду об этом много говорить среди молодежи. Ну, и последнее. Все-таки мы с вами должны иметь достаточно развитые физические способности. Каждому по возможности. Действительно, каждому по способностям. Сестры, это надо или не надо? Мне интересно было, когда у нас христианская общеобразовательная школа есть в церкви, и когда мы в очередной раз девятиклассниками сдавали государственный экзамен, там... Ну, долгое время у нас было всего лишь два экзамена, это русский и математика. Остальные мы так в рамках школы сдавали, школьные программы. А тут надо было официально сдавать, и надо было выбрать еще три. И вот мы выбрали, что полегче. Нам было полегче. А нам было полегче черчение, ОБЖ и физкультуру. Хотя физкультуры у нас в школе практически, мы ее не преподавали. Ну так, иногда бегали, иногда в лес выходили, ну, а целенаправленно не преподавали. Я думаю, что они будут делать? Их было у нас 5 человек тогда, девятиклассников. Я их на машине вывез в лес, говорю, давайте, бегите, вот 3 километра надо пробежать. Как вы думаете, какая была картина? А? 2 девочки, 3 мальчика. Нет, я на машине ехал. Пробежали спокойно 3 километра. Так, я думаю, хорошо. Мальчикам отжаться надо, отжались. Подтянуться не меньше 10 раз, не меньше 8. Подтянулись по 10 и больше. Так, думаю, все, можно сдавать физкультуру. Пришли туда сдавать. Я думаю, все, наверное, подростки в этом возрасте такие развитые. Ну, раз наши такие, хотя физкультурой не занимались. Пришли, и мне было смешно просто. Девочкам надо было сделать упражнение на пресс. За 20 секунд не меньше 18 раз поднять свое тело от земли. Так вот, я смотрю, наши спокойно там, наши это упражнение спокойно делали. Смотрю на других, она лежит, корчится, кривляется и подняться не может. Я думаю, ничего себе, это что такое? Я вообще представить себе такого не мог. Я думаю, она шутит. Нет, правда так. Бегут 3 километра. Наши бегут, одна из девчонок наших мне кричит, дядя Миша, все нормально, мы там 4-й круг побежали. Я говорю, да ты не разговаривай, ты беги. Она, да, все хорошо. И спокойно бегут. Другие бегут, задыхаются. Чего понять не могу. Мальчики спокойно подтянулись. Там кто-то из... Ну, понятно, что там есть, кто хорошо подтягивается, а кто-то вообще болтается на турнике, ничего сделать не может. Я так подумал, ну, все-таки, хоть мы и не обращали на это внимания в нашей школе, в наших занятиях, но, друзья, я думаю, это хорошо, когда мы на достаточное физическое развитие, без крайностей, обращаем внимание. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что нас ждут другие темы немножко. Давайте о душе поговорим все-таки. Хотя один маленький вопрос мне бы еще хотелось задать, чтобы ну, тема о теле все-таки была закончена достаточно. Ну а какой путь здесь? Что нужно делать для того, чтобы физически созревать? Что здесь может помочь? Чтобы правильно созревать физически. Нет, вот не просто питание. Сейчас мы детали начнем толковать. Давайте как-то принципиальнее скажем. Или мне вам помочь сразу, чтобы уж не мучить. Я думаю, два момента простых очень. Первое – это дисциплина. Дисциплина. Она учит хорошим привычкам. Только с помощью дисциплины можно привить себе некоторые такие здравые, хорошие, добрые привычки. Тогда, когда человек достаточно еще молод, юн, а может быть еще в детстве находится, тогда над ним имеют власть другие люди, и они эти привычки развивают в нем. Ну а в вашем возрасте, я думаю, друзья, что нужно делать? Уже не просто дисциплина, а самодисциплина. Можно еще один маленький пример незрелости? Знал одного брата, он покаялся, вообще с детдома был. И когда покаялся, у него одна большая проблема была, из-за которой ему даже пришлось уйти с работы. Он не мог просыпаться. Вот по будильнику он не мог вставать. Бывают такие проблемы у нас? Вот причем это в нем это достигло очень крайних проявлений. Он жил в общежитии, и для того, чтобы начать все-таки по-нормальному просыпаться, человек, который попытался все-таки себя дисциплинировать, он взял ведро, оцинкованное ведро, взял будильник старинный, механический, ереванский, но тогда он был еще не старинный. Вот, он звенит так, что, ну, мертвого, говорят, поднимет. И вот он поставил его в ведро, это ведро подвесил на что-то там около своей кровати. И когда пришло утро, проснулось все общежитие почти. А он спит, Ну, в общем, его потом стали будить уже. Будильник помог. Но на работу он так и не смог просыпаться, а работал на заводе, а на заводе режим, а на заводе надо прийти вовремя. И вот после многочисленных опозданий он в конце концов пишет такое заявление. «Прошу уволить меня с работы, так как я не являюсь солью и светом». Ну, это христианин уже пишет. То есть, друзья, вот смотрите, простой вопрос незрелости физической, а он отразился на его свидетельстве о Боге. То есть он уже не мог спокойно говорить о том, что он христианин на работе. Не являюсь солью и светом, потому что просыпаться не могу вовремя. Надо этому учиться. И поэтому прошу, друзья, вот на такие мелкие детали физической нашей жизни вы тоже обращайте внимание, пожалуйста. Хорошо. Душа. Вот давайте к душе отнесем разум, общение, способность к общению, социальная зрелость и чувства. С чего начнем с вами? Разум, чувства, общение. А давайте с разума все-таки. Разум. А? То есть, в общем-то, разум, Павел Николаевич говорит, он над всем должен стоять. Есть еще нечто, что должно быть над разумом, но все-таки разум, под руководством разума должно быть все остальное. Соломон. Я думаю, очень яркая личность, в котором разум проявился в высшей степени. Мудрейший человек, наверное, да? Мудрейший. Конец жизни, правда, не совсем понятный у него был. И у мудрейшего человека потом родился сын, самый глупый, наверное. Помните? Очень глупо поступил в свое время. То есть разум по наследству не передается, это можно тоже увидеть. А вот ну, в чем вообще вот эта способность заключается человека? Что такое разум? Так, ну-ка, расшифруйте. Удаление от зла разум. Так, ну-ка, попробуй пояснить, что это текст объясняет, что такое разум.
Разум, да, это удаляться от зла, это...
Нет, удаляться от зла – это разумный поступок. И бояться Бога – это разумно. Но это не значит, что разум – это вот то-то и то-то. А вот что такое разум? Слово Божие говорит о том, что удаляться от зла – это разумный поступок. Это разумно. Но я думаю, что если ты такое определение скажешь кому-то, то ну, люди удивятся, как это? Разум – это удаляться от зла. Да нет, разум – это способность мыслить. Это способность мыслить. И тогда, когда человек мыслит Божьими категориями, от зла удаляется, это разумно. Это он разумно поступает. Или я неправильно говорю что-то, братья? То есть разум – это способность мыслить, способность рассуждать. Вот сейчас мы с вами этим и занимаемся, принимать решения. А потом воля включается еще и помогает эти решения воплощать в нашу с вами жизнь. Значит, разум – это способность мыслить. Вы замечаете, друзья, что бывает так, вот, когда все-таки мы этой способности лишаемся? Это бывает на наших собраниях. Бывает тогда, когда мы слушаем монотонную проповедь. Вы замечаете, что в таких случаях мы, бывает, лишаемся способности мыслить. Но нам ее не дают, этой возможности. Вот если бы проповедник хотя бы 1-2 вопроса задал, которые бы немножко стимулировали мышление, это братьям-проповедникам, пускай будет, как маленький урок, я думаю, что на библейских курсах вам об этом говорят, то было бы намного проще с такой аудиторией иметь общение, говорить о чем-то. То есть разум, когда он работает, тогда человеку интересно становится. Тогда человеку, тогда это приносит какие-то добрые плоды в его жизни. Способность мыслить, она у нас есть. В какое время... Или какое время дано человеку для того, чтобы особо созревать в вопросах мышления, в вопросах развития разума? Можете возраст примерно дать? С самого детства. Может быть, не с младенчества, да? Вы замечаете, есть у детей такой возраст, когда они начинают задавать вопросов множество. А? От 3, даже немножко, может быть, позднее чуть-чуть. Чуть-чуть позднее. Но эти почемучки, они начинают столько вопросов. А почему деревья шевелятся, когда ветер дует? Вам не приходилось на такие вопросы отвечать? А? Или еще более неудобные вопросы. Откуда я появился? Или еще что-то. И бывает, действительно, не знаешь, как ответить на такие вопросы. Но, друзья, вот это уже просыпается интеллект, это уже просыпается разум. Хорошо, когда путем доброго, хорошего воспитания эта потребность человека удовлетворена. В вашем возрасте вы еще люди развивающиеся или вы уже чего-то достигли в вопросе интеллекта? То есть уже чего-то достигли, но это еще не предел. Кстати, кто знает, на сколько процентов вообще так в среднем человеческий мозг задействован у людей? До 7% это вообще много, наверное, да? Да. То есть, а есть люди, у которых и на 1%, смотришь, слабо работает. Особенно, когда в школе привили нежелание учиться. И может быть, даже где-то воспитали так, что это все не нужно, этим не стоит заниматься, об этом не стоит задумываться. И вообще, надо работать кем? Строителем, отделочником, с цементом и так далее. То есть, друзья, хорошо все-таки, когда человек этому внимание уделяет. В детстве, в подростковом возрасте, в юности уделяет внимание тому, чтобы развиваться интеллектуально. Как это делать?
Да.
Образование – это то, что развивает наше мышление, наш разум.
Потому что иногда встречаешь отделочника, он умный человек.
Он очень разумный, да. Да. Я однажды разговаривал с одним профессором, в общем-то, умнейший в своей области человек, но когда мы стали с ним говорить о происхождении человека, он говорит, я знаю, откуда человек произошел. И начинает мне рассказывать сказку, что мужчина прилетел с Марса, а женщина прилетела с Венеры. И вы знаете, я на него смотрю, безумец, просто безумец. Даже люди мирские так не соображают. А он мудрейший человек в медицине, и он начинает мне объяснять такие вещи. Я всегда думал, что он умный человек. Но когда вот это от него услышал, я подумал, какая глупость. Как развивать интеллект? Это же сложно. Вот интеллект и мудрость – это все-таки немножко разные вещи. Или вы не согласны с этим? Мудрость – это вообще способность правильно поступать в жизни. Вот она базируется на страхе Божьем, на подчиненности Богу, мудрость основывается. Далеко не всегда мудрый человек много знает. Но все-таки Библия нас призывает быть и развитыми в плане интеллекта. Это и кругозор наш. Это способность, в общем-то, дать оценку многим вопросам жизни. То или другое. Да даже просто дать определение тому или иному. Ну, например, попробуйте определить, что такое вера. Это домашнее задание вам будет. Я не прошу сейчас ответить на этот вопрос. А? Вот 11 главу послания к Римлянам придется истолковать, если ты хочешь ответить, что такое вера. Мало будет просто этот текст привести. Надо все-таки попытаться понять и осознать. И для себя это определение, ну, где-то уложить. Я думаю, во многих вопросах это нужно. И вообще я бы посоветовал, друзья, для того, чтобы как-то интеллектуально развиваться, один простой очень метод есть. Попробуйте давать определение простым вещам, которые вокруг вас в жизни бывают. Это очень хорошо развивает. И это очень хорошо потом в духовной жизни можно применить. Потому что тогда, когда мы читаем Писание, мы в Писании встречаемся с понятиями определенными. И этим понятиям нужно дать толкование. Этим понятиям нужно дать объяснение, что это такое. А простые вещи нам могут помочь в этом. Что такое табуретка? Я не совсем по-детски с вами. Вы замечаете, как сложно дать определение? Что такое табуретка? Миша, что такое табуретка? Мы с тобой немножко сроднились, тут стояли пока.
Дать Мише подумать, чтобы мы вместе в общем пением спели.
Ну, может, чуть-чуть немножко позднее с общим пением. Сейчас я немного. Ну хорошо, друзья, я не буду этим затруднять, потому что, в общем-то, ну, не эта цель наша была. Я просто хотел вам дать ну, маленький совет. Попробуйте давать определение простым вещам. Я замечал еще одну такую особенность, что в вопросе интеллекта, в вопросе мышления хорошо развивают задачки, загадки. Замечали это? Не зря, в общем-то, где-то вот среди подростков у нас, да и среди молодежи, я помню, мы очень много в свое время занимались, ну, отгадыванием христианских загадок, сами придумывали эти загадки. Я думаю, это очень хорошо помогает для того, чтобы где-то, ну, и некоторые, чтобы духовные истины могли уложиться в более простой форме в нашем с вами мышлениями. И еще один момент отмечу здесь, в вопросе разума. У человека есть такая способность учиться. И я так понимаю, друзья, что вообще во всей нашей с вами жизни, в жизни молодого, совсем юного человека, или в жизни пожилого человека, эта способность, она всегда имеет место. И человек, который перестал учиться, он не только должен перестать учить, как пословица известная гласит, но он вообще теряет некий смысл даже существования своего. Потому что без учения развития не будет никакого человека. И еще один момент. Уже говорили о том, что разум, он должен иметь господство над другими частями души. И действительно это так. Я думаю, хорошо, если мы тоже это понимаем, и отметить себе это тоже стоит. Что один из признаков зрелости человека – это способность руководствоваться здравым смыслом, а не своими чувствами или эмоциями. Здравый смысл, а не свои чувства и эмоции должны быть на первом месте. Вот скажите, сестры, я вот к вам обращусь. Все-таки, как правило, мы так видим, что ну, мужчина – это должен, по крайней мере, быть морем логики. Женщина – это, наверное, океан чувств все-таки. Вот помогите мне понять, пожалуйста, женскую логику.
А?
Вот скажите, вы в своей жизни, ну, чем руководствуетесь больше? Ну, например, вот котенок бросился на дорогу. Вы идете к тротуару. Что вы будете делать? Братья, что вы будете делать? Не, я просто, знаете, для чего это задал? Я даже не хочу там особо ответа получить на этот вопрос. Я просто хочу, чтобы мы почувствовали, какие мы разные. Или одинаково будем поступать. Братья, как вы будете поступать с котенком, который бросился на дорогу? Ну да, посмотрели, много машин летит по дороге. Да нехай. Ну что... Да, ну, куда деваться, куда деваться. Мы однажды едем с молодежью на семинар детских работников. Я за рулем на газели, и там сестры и братья. И вот перед нами лиса. Лиса на обочине сидит, такая интересная лиса. В общем, смотрела на нас, смотрела, и перед самой машиной бросается под колеса. Ну, я вообще не ожидал. Как реагируют сестры? Визг. Визг такой, кто-то успевает кричать: «Миша, отворачивай!» А как реагируют братья? Я один из них был. Я спокойно выслушал, как это все прогремело под машиной. Братья только сказали: «Ого!» И все. Вот где-то чувство, а где-то логика. У мужчины она на подсознательном уровне срабатывает. И он лишний раз не свернет с дороги, когда препятствие, логически, значительно меньше, чем он сам и его машина. Так ведь? А сестра, я не знаю, что бы она сделала. По-разному бывает. И логика где-то уходит в сторону в таких случаях, друзья. Я не за то, чтобы сестры теперь полностью, все свои чувства отставили в сторону. Но я думаю, сознавая вот эту слабость, все-таки, друзья, нам нужно с вами стараться, в тех случаях, когда острые ситуации возникают, стараться руководствоваться логикой, стараться руководствоваться, именно разумом своим, а не тем, к чему нас чувства влекут. Потому что все-таки о сердце сказано, тот же Соломон, когда молился и просил у Бога мудрости, он просил: «Дай рабу твоему сердце мудрое». Сердце мудрое. А бывает, говорят, сердцу не прикажешь. Так вот, какое оно все-таки? Вот в Божьем плане этой пословицы нет. В Библии ее нет. А в Библии сказано: сердце мудрое. И я думаю, об этом надо молиться, об этом надо переживать. Разум, разум. О социальной зрелости. Вообще человек, все-таки мы, наверное, общим пением не будем сейчас петь. Ничего еще, мне хотелось бы, чтобы мы так закончить могли все-таки. Человек создан существом, который не способен жить один. Или способен. Я вот так за собой замечаю, мне бывает хочется побыть в камере одиночки. Честно. Просто бывает действительно столько народу, хочется отдохнуть именно просто, отдохнуть от общения, побыть одному. Но я прекрасно себе представляю, если я в этой камере одиночке побуду один день, что со мной будет? Да, я буду стучать в дверь и просить, чтобы хоть кто-нибудь ответил мне хотя бы на один вопрос, хоть немножко со мной пообщался. Я думаю, что все-таки так. Человек сотворен таким существом, можно сказать, существом социальным. Существом социальным. Тексты есть, которые об этом говорят в Библии? Нехорошо человеку быть одному. Нехорошо человеку быть одному. Это Бытие 2.18. А в книге Экклесиаста в 4 главе. Двоим лучше, нежели одному. Это только семейных отношений касается. Как раз Экклесиаст не о семье там говорит, а вообще нехорошо человеку быть одному. Или двоим лучше, нежели одному. И вот в вопросах социальной зрелости, я думаю, тоже есть некоторые ориентиры, которых стоит держаться. Филиппийцам 2 глава, 20 стих. Там апостол Павел напоминает об одном человеке, очень драгоценном человеке для многих церквей. Он говорит о Тимофее и говорит о нем так: что я не мог найти никого, кто бы столь искренно заботился о вас. Тимофей, по возрасту видно, что еще не зрелый муж. Не то, что у него там вообще уже я не знаю, борода была у него или не была для той культуры. Но все-таки, друзья, это не был тот человек, которого можно было бы сказать, что он авторитетом обладает в силу своего возраста. Апостол Павел говорит, никто не пренебрегает юностью твоею. Не знаю, насколько он был юн, не знаю, какой был его возраст, но все-таки видно, что он был достаточно юным человеком, но вот он уже в себе воспитал такое качество. Он искренне заботился о других. А я очень часто замечаю в человеческой среде, и в церкви это тоже бывает, таких людей, которых вот посмотришь на них по поведению, по жизни, и вот кажется, что у них такая позиция жизненная, что как будто без них где-то в стороне, в другой комнате, всегда делят какой-то вкусный пирог. И они так на жизнь смотрят, и так на церковь смотрят, с подозрением всегда. Кабы не обделили, кабы что-нибудь вот, так вот не прошло мимо меня, кабы мимо меня не прошло. Вот преобладание заботы над другими людьми, над требованием к такому заботливому отношению к себе, я думаю, это тоже признак социально зрелого человека. В обществе, друзья, очень печально будет жить, если будут все одни люди, которые требуют лишь участия по отношению к себе самому. Как хорошо, когда те есть, которые способны позаботиться о других. Тимофей здесь один из примеров таких людей. Общительность. Должен быть зрелый в социальном плане человек с общительным человеком. Я вот сейчас лежал в больнице, у меня один сосед был, и я от него устал. Но он настолько общительный был, что от него, не знаешь, куда деваться. Хотелось там позаниматься, где-то там подготовиться серьезно к некоторым мероприятиям. А не получалось именно потому, что, в общем-то, вот рядом был тот, который постоянно требовал к себе внимания. И даже с ним не надо было разговаривать. Ему достаточно было от тебя слушать только «да, да, а, да, да, ну». Вот таких вот выражений достаточно было от тебя. Но он был готов говорить. И по 10 кругов про одно и то же. Как он на снегоходах катается, охотится, как он тем другим четвертым, пятым занимается. И, в общем-то, вот я вот искренне вам говорю, я устал от такого человека. Так должен человек быть общительным или нет? Вот смотрите, все-таки опять мы приходим к этому, что во всех вопросах, во-первых, во всех вопросах, где зрелость требуется, должна быть мера какая-то, золотая середина. А представь себе теперь человек, который вообще не разговаривает. Ты к нему обращаешься, он тебе односложно так. Ну да. Или там что-нибудь еще. Или там раз в 10 дней, может быть, задаст какой-нибудь вопрос тебе. Абсолютно не ждет ответа на этот вопрос и так далее. Друзья, вот такие люди, с которыми тяжело общаться, тоже как бы выбиваются из общего такого гармоничной картины жизни. Тоже что-то, какая-то патология, так можно сказать. А зрелый человек, он каков? Он достаточно общителен, но не навязчив, да, в своем общении. И еще одна особенность, он все-таки контролирует, тех людей, с которыми он имеет контакты. Разборчив в контактах. Я не о социальной сети говорю, ВКонтакте. Но хотя и об этом тоже можно сказать. Я думаю, признаком незрелости, таким явным признаком незрелости, является то, когда человек безудержно общается в социальных сетях. Я не склонен говорить о том, что социальная сеть – это однозначное зло, как технология, да? С которой надо бороться. Нет, не об этом, я думаю, стоит говорить. А стоит говорить о том, как человек этим пользуется. И если он в социальной сети проводит львиную долю своего времени, если это накладывает отпечаток на его реальное общение с реальными людьми, которые вокруг него находятся, то ему надо бить тревогу серьезную. У него перекос в плане социальном пошел. Он не созревает, он деградирует социально. Потому что такое общение никогда не будет полноценным. Никогда не будет полноценным. И оно обязательно отложит негативный отпечаток на зрелости, на отношение человека к жизни. И еще один момент здесь в отношении социальной зрелости, который хочется отметить. Есть такие два стиля жизни. Я вам их назову. Один стиль жизни – это постоянное соревнование. Встречали таких людей? Он постоянно с кем-то соревнуется, ему хочется быть лучше другого. он вот за то, чтобы иметь какой-то статус в обществе, он за это бьется, он добивается каких-то успехов. И бывает действительно, успехов добивается в обществе, выходит на какие-то высоты. Другой стиль жизни – это стиль сотрудничества. Тогда, когда человек способен с людьми разных мнений, может быть, разных пониманий о жизни, делать одно дело все-таки, оставаться в единстве. Может быть, не в единомыслии, но в единодушии пребывать все-таки. Вот какой из этих стилей жизни вам больше, ну, вам больше нравится? Сотрудничество. Сотрудничество. Ну, а как быть с такими текстами в Библии, где, ну, апостол Павел говорит, например, я, ну, подвигом добрым подвязался, бьюсь, как такой образ спортсмена, который идет к какой-то цели, достигает чего-то, какого-то результата серьезного в жизни. Ну да, а почему, ну... Ни в коем случае не в отношении другого человека. Он этот принцип в отношении других людей никогда не применял, друзья. И там, где мы каких-то результатов достигаем в жизни своей, в служении или... Ну, например, смотрите, кто епископство желает, доброго дела желает. Это хорошая цель – стать служителем. Хорошая цель. Но ради чего человек это делает? Если мотивы при этом все-таки кем-то быть, как-то себя показать, то такого епископства желать не нужно. Это незрелое желание. Надо поменять что-то внутри, надо менять систему мировоззрения. Значит, друзья, я вот думаю, вот тогда, когда человек все-таки от соревновательности, что бывает тоже в подростковом юном возрасте, переходит к способности сотрудничать, вот здесь уже какая-то социальная зрелость приходит. И я думаю, кто видит себя еще на стороне, ну, соревнующихся, надо постараться поскорее перейти на другую сторону, на сторону тех, кто готов к сотрудничеству с другими, кто готов с радостью воспринимать успехи другого человека. И думаю, это тоже очень немаловажно. Очень немаловажно. Давайте дальше. Последнее здесь в особенностях души. Это чувство. Эмоциональная зрелость. Мы немного говорили о том, что разум должен господствовать над чувствами. И я думаю, что здесь будет достаточно, может быть, хотя бы сказать одно, что чувство, ну, что признаком зрелости в эмоциональном плане является способность своими чувствами владеть, свои чувства держать под контролем. Чувства могут быть разных видов. Я немножко хотя бы хотел, чтобы мы это могли понять для себя. Но вот смотрите, если бы у нас был с вами, так, не проектор, пускай у нас будет доска, я вообще люблю доску. Без доски мне трудно бывает очень. Школьная доска с мелом или с белая с маркером пускай. Я бы вам нарисовал такой пейзаж тихий, спокойный. Нарисовал бы вам еще одну картинку, взрыв. И нарисовал бы еще одну картинку, просто восклицательный знак. Вот бывают у человека чувства, которые можно было бы изобразить каждой из этих трех картинок. Пейзаж. Это такой вид чувств, такой вид эмоционального настроя. Это тогда, когда у нас, ну, какое-то настроение есть. Вот разное же настроение. Например, вы сюда приехали с определенным настроением. Довольно продолжительное чувство. Оно могло, это настроение у вас испортиться. Может быть, у кого-то портится сейчас. То есть настроение меняется, но меняется оно достаточно долгое время проходит для того, чтобы оно изменилось. Вот такое чувство есть. А взрыв это что? Или давайте сначала знак восклицательный. Это послабее, чем взрыв. Восклицательный знак – это тогда, когда какое-то чувство над человеком власть берет, обладать начинает. Есть такое понятие – страсть. Страсть. Вообще, это хорошее или плохое чувство? Страсть. Не страх, страсть. Плохое, да? Плохое. Обычно, ну, говорится о плоти со страстями и похотями, да? Есть такое негативное. Но опять, друзья, смотрите, ты влек меня, Господи, и я увлечен. Я бы, ну, не взял на себя такой смелости назвать это страстью. Но все-таки вот какой-то оттенок такой есть, увлеченности особой. Если это увлеченность в добром, то это хорошее чувство увлеченности. Ну, а если взять взрыв, это что такое? Однажды на разборе слова в нашей церкви, ну, я проводил разбор слова, и вот одна пожилая сестра встает и говорит: «Брат Миша, ну, это вы вообще чушь какую-то говорите». Я не знаю, я бывает говорю что-то не то, бывает говорю непонятно, с чем-то вы уже сейчас столкнулись, где-то вы меня могли не понять. Но, в общем-то, тогда я чушь не говорил, в общем-то. Может быть, где-то мне было обидно, но я как-то автоматически среагировал. Говорю, ну ничего страшного, и продолжаю дальше. А потом после собрания мы с этой сестрой встретились, она сама подошла и говорит: «Ой, брат Миша, ты меня прости, вот и что-то мне так в голову стукнуло». Я, говорит, это. Вот что это такое? Что это было? Что это за эмоции были? Это такие эмоции или такие чувства, за которые бывает даже в суде оправдывают убийц. Состояние аффекта. Это тоже один из видов чувств. Оно возникает спонтанно, резко. Человека берет полностью в свои руки, и человек поступает так, как он не хотел бы поступить, и так, как он никогда бы, может быть, не поступал. Бог за это судит. Вот в суде бывает даже оправдывают, когда в состоянии аффекта что-то совершено. А в Библии... Что было? Но там, может быть, не совсем состояние аффекта. Там и продуманные действия достаточно были тогда, когда посмотрел, и потом, в конце концов, согрешил Давид. Не совсем, может быть, это. Так вот, друзья, я просто не нашел в Библии таких случаев, где бы Бог оправдывал человека просто потому, что он сделал это, ну, вот так вот необдуманно взял и убил. Ой, случайно получилось. Но нет нигде оправдания такого. Оправдание возможно только через кровь Иисуса Христа за тот грех, который был совершен. А в общем-то, друзья, любое, ну вот такое спонтанное даже проявление чувств, если оно негативное, если оно неправильное, если Бог на это смотрит отрицательно, Бог за это будет осуждать человека. И поэтому нам не может быть оправдания тогда, когда человек, ну вот совершил что-то, ну в состоянии таком, я себя не контролировал. Поэтому обозвал, поэтому, может быть, кого-то ударил. Или что-то еще произошло такое. Бог за это Бог не оправдывает такие действия только потому, что они под наплывом чувств были совершены. И поэтому нам важно, друзья, чтобы в вопросе эмоциональной зрелости мы могли здесь тоже за собой следить. Не только за своими настроениями, не только за своими влечениями, страстями, да, другими словами, но и за такими состояниями, когда я вот, ну, вспылил и что-то натворил такое, что никогда, может быть, не делаю, потом прощения прошу. Если это есть, за это надо милость, ну, прощения у Бога просить и Бога умолять, чтобы, ну, Он дал нам возможность и способность контролировать себя. Это тоже вопросы правильного воспитания или самовоспитания. Значит, в вопросах разума, в вопросах социальной зрелости, в вопросах эмоциональной зрелости, я думаю, рецепт есть только один. Это правильное воспитание или правильное самовоспитание. Воспитывать себя надо. Воспитывать себя, а не оправдывать свои какие-то поступки тем, что я вот, ну, я вот так чувствую, я так вижу, или я не понимаю, что делаю в вопросе разума, или, ну, а что здесь плохого, все так делают в вопросе социальной зрелости. То есть таких оправданий быть у нас с вами не должно. Ну и последнее, друзья, все-таки, ну, пусть нам немного трудно, и мне тоже трудно, но мы с вами коснемся последнего вопроса. Вопрос о зрелости духовной зрелости. Я бы некоторые примеры здесь привел из Священного Писания, таких людей, с которых можно взять пример именно в зрелости духовной. Иов, известный муж, который много страданий испытал на себе. И вот тогда, когда, ну, сильно усилились страдания его, он сказал очень важные слова о Боге. Очень правильно выразил свою позицию. Можете вспомнить, как он выразился? Страдания кульминации достигли в жизни его на тот момент. Это, ну, ближе к концу уже было, да? А вот именно тогда, когда все вот навалилось, и даже жена не понимает. Неужели нам только доброе принимать, да? И как он дальше говорит? Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господня благословенна. Вот мне дорого в этом человеке то, что он в тех, в том, что произошло с ним, он увидел руку Божью. И увидел руку, не просто руку Бога, что Бог там суд совершает, Бог что-то делает, чтобы его научить. Он не понимает, для чего это делает Бог. Но он говорит, что это делает Бог, и мы должны это от Бога принять. Так вот, друзья, я бы так выразил эту особенность духовной зрелости. Это способность во всех обстоятельствах жизни видеть Бога, а не людей и не обстоятельства. О форс-мажорах была речь уже. Но и за всяким настоящим, истинным форс-мажором, землетрясениями и прочим, все равно стоит рука Творца, так ведь? И для чего-то, почему-то он это делает. Нам не всегда это будет понятно. Вот Иов он тоже не понимал. Тоже не понимал. Но написано, что он, говоря о Боге, не согрешил. А его друзья не так правильно говорили о Боге, как он говорил о нем. Да потому что у него позиция все-таки была верная. Господь делает, я не знаю, почему он это делает. Но он сделал именно так, и я от него это буду принимать. За всем видеть Бога. Это зрелая духовная позиция. Кстати, здесь есть одна незрелость, которую тоже стоит, может быть, коснуться. Кто-то в каких-то действиях или в том, что происходит вокруг него, видит дело рук дьявола. Замечаете, бывает такое, у кого-то прям склонность такая. Вот опять там лукавый помешал, вот опять он что-то сделал, вот опять не дает что-то мне делать. Это другая крайность, это тоже незрелая позиция. Хорошо, когда человек Бога видит и пытается сделать выводы из того, что происходит, именно сознавая, что это делает Бог. Еще один момент. Вот, друзья, вы можете мне сказать, давайте на такой простой вопрос ответим. Можно ли христианину красить волосы? Нельзя. Вы не думайте, я сейчас не буду о внешности говорить. Мне хочется понять, как вы на этот вопрос отвечаете. Это по-еврейски. Вопросом на вопрос. А зачем, да, христианину красить волосы? А? Вот, знаете, я не совсем согласен с такой трактовкой. Вот Господь дал такой цвет, значит, с такими буду ходить. Я вот бреюсь, например. Да, тоже? А Бог ведь дал. Вообще, друзья, знаете, немножко, может быть, тема такая скользкая чуть-чуть. Но мне вот интересно, как мы вот об этих вопросах мыслим. Почему мы думаем, что вот это можно, а это нельзя? Есть два уровня мышления у человека. Вот о таких вопросах, о которых Библия, может быть, напрямую не говорит. Потому что, я думаю, трудно было бы обосновать Священным Писанием, хотя, может быть, кто-то сможет это сделать. Трудно было бы обосновать, целесообразность бритья мужчины в наше время. Можно это с помощью Библии обосновать? Нет. В отношении краски для волос можно это обосновать с помощью Библии? Вот там, где не можешь сделать волос белым или черным, с вами те, кто любит краситься, скажут, да могу спокойно. Был белый, сделаю черным. Но написано, что действительно мы не способны вот что-то изменить в своей жизни. Это в этом плане, а не в плане повеления, что нельзя краситься теперь. Я не собирался, друзья, такие вопросы поднимать здесь, но мне хотелось бы просто понять, как мы мыслим с вами. Так вот, друзья, можно мыслить на двух уровнях. Один уровень – это нельзя, потому что нельзя. А другой уровень – это нельзя, потому что... Пожалуйста. Вызов Богу, да? Ну хорошо, я сейчас не буду сейчас в эти детали вдаваться. Мне просто интересно. Вот бывает действительно, особенно в молодежи, такая сложность наблюдается. Например, нам нельзя это делать, потому что нам братья так сказали, и все, и мы не будем этого делать. Или наоборот. Не то, что наоборот, а где-то такая похожая позиция, но только полярно противоположное. Нам братья так сказали, но они ничего не понимают, и мы все-таки будем делать так, как это. А еще и в Библии об этом не написано. Вот и все. И поэтому буду краситься, поэтому буду там что-то еще делать, и поэтому буду одеваться, как хочу, и не надо учить меня жить вообще. А есть, друзья, немножко другой подход к этому вопросу. Я думаю, хорошо, когда мы к этим вопросам так подходим. Все-таки попытаться понять, а в чем опасность? А в чем это как-то влиять на мою жизнь? А для чего я вообще это делаю? Мне было интересно, мы однажды с одним братом идем по городу, и женщина одна раздает христианские трактатики. Ну, внешность такая. Так, волосы под мальчика пострижены, в брюках, и так далее, и так далее. В общем, вот такой вот образ. Образ такой, который мы в христианстве вообще не привыкли воспринимать. И вот мы к ней как-то проходим мимо, внимание обратили, она нам трактатик хочет дать, мы объясняем, что верующие люди. Она говорит: ой, а вы откуда? Мы говорим, мы баптисты, сказали, где наше собрание проходит. Она: вы, наверное, меня осуждаете. Мы так говорим: да, в общем-то, еще не успели. Она говорит: тут у меня краска, тут у меня то, тут у меня другое. И я вообще, говорит, сама была баптисткой когда-то. Но ушла, в общем, ушла она в харизматы, и одной из причин стало то, что она получила такое откровение, что нужно радоваться жизни, нужно жить свободно. И она вот в эту свободу подалась, и теперь нам пытается объяснить, что вот как ей сейчас хорошо и свободно живется, не то, что у вас, у баптистов, у которых ничего нельзя делать. Да и вообще, говорит, Бог же смотрит на сердце. Сколько раз вы это слышали, наверное, от людей, с которыми пытаешься поговорить о внешности. Бог же на сердце смотрит. И мне интересно было, брат, с которым мы вместе были, он такой говорит: слушай, Бог-то на сердце смотрит, а вот это все у тебя, оно для кого? Я смотрю, она покраснела и замолчала. Вот эта краска, вот это все, вот это для кого? Для кого? Вот я думаю, что все-таки, если искренно посмотреть на этот вопрос, можно увидеть мотивы, и мотивы далеко, далеко не такие там, которые человек пытается привести в свое оправдание, что все-таки я хочу выглядеть там достаточно хорошо. Да ты просто хочешь выглядеть достаточно привлекательно для кого-то. И все. Для нее это был точный ответ, который поставил все на свои места. А для кого все это? А вот для того. Я думаю, хорошо, когда мы все-таки на уровне рассуждения способны мыслить о Божьих принципах, а не только о том, что является запретом. То есть помыслить и подумать, а почему это нельзя? Или а почему это плохо? Смотрите, все мне позволительно, но не все полезно. Значит, я, человек, должен иметь рассудительность и порассуждать о том, а полезно ли это, то, что я хочу делать, например. К примеру, волосы красить. Потом, все мне позволительно, но не все назидает. Не все назидает. То есть, созидает ли это моего внутреннего человека? Духовно меня это созидает или нет? Если нет, то это бесполезная вещь, и вполне возможно, мне ее надо оставить. Все мне позволительно, но, последнее, ничто не должно обладать мною. То есть, если какое-то дело, вполне допустимое, может быть, начинает мною обладать, я уже должен для себя выводы сделать. И я думаю, вот это как раз и признаки духовной зрелости, когда человек способен мыслить не на уровне запретов, это нельзя, потому что нельзя, а это нельзя, потому что это и дальше, оно приносит вред душе моей, оно может повредить мне как христианину повредить. Оно способно обладать мной, или оно держит меня в тисках. Буду от этого удаляться. Вот такая позиция, она более здравая, и она более прочная становится, чем тогда, когда человек просто... говорили сегодня, что слушаться это хорошо. Я тоже согласен с этим. Слушаться это хорошо. Но на каком-то уровне человек должен дать и оценку, почему он так делает, почему он так поступает. И тогда эта позиция будет более здравой. И вот здесь, друзья, еще говоря о духовной зрелости, мне бы хотелось сказать о вере нашей. Потому что вера, она тоже созревает. Мы, бывает, поем такое пение, у нас есть песня, не знаю, в молодежи поется она у вас или нет, о детской вере. Кто там помнит слова какие? Детская вера снимет из меня тяжкое бремя сомнений и так далее. То есть, в общем-то, в этой песне такая тоска о том, что детской веры уже нет. Так ведь или неправильно я общий смысл этой песни передаю? Тоска о том, что детской веры уже нет, и я никогда не смогу верить как ребенок. Так вот, друзья, это все правильно. И вы никогда не сможете верить как дети. И это естественный процесс. И детская вера с ее доверчивостью, с ее непосредственностью, она осталась в детстве где-то. Потому что у Бога есть определенный план о вере человека. И детская вера, она со временем, с возрастанием, со зрелостью, она должна перерастать во взрослую убежденность в Боге. Вы понимаете, что это вещи разные? Или я просто доверяю и просто воспринимаю то, что Бог делает в жизни моей. И это неплохо. У кого-то, может быть, это даже достаточно долго бывает. Особенно человек только покаялся, он еще бывает живет под действием вот такой вот тоже детской веры, детской доверия Богу. Но со временем вера, она обязательно проходит через испытания. Вот, пожалуйста, кто из вас не проходил через сомнение? Руку поднимите, пожалуйста. Через сомнение в вере. Кто из вас еще не прошел в жизни? Все сомневались. А что, это плохо или хорошо? А это естественный процесс. Это естественный процесс. И это та испытанная вера, о которой в послании Иакова говорится. Это та вера, о которой Писание говорит, что эта испытанная вера станет драгоценнее золота, которое огнем испытывается. Вот та вера, которая прошла через сомнения, и тот человек, который прошедший через сомнения остался верен Богу, он обретает вот эту вот взрослую, зрелую убежденность в Боге. Я думаю, друзья, поэтому и Иаков пишет, что вы с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Потому что только быв испытанным, можно вот этой зрелости в вопросе веры достигать. Вера не требует доказательств. Но у веры всегда есть основание. И вот на этом основании Бог нас утверждает. Утверждает нас на Боге, на себе самом Бог нас утверждает. Потому что Он только является основанием веры нашей. Понятная мысль? Вот вера обязательно должна для созревания пройти через сомнения. Я просто коротко еще отмечу отдельные моменты. Преобладание отдачи над потреблением – это тоже момент духовной зрелости. Готовность к жертве ради Божьей славы. Можно юношей вспомнить в Вавилоне, когда в печь они были брошены. Готовность к жертве ради Божьей славы. Если вспомнить Иосифа, то можно из его жизни такой вывод сделать, что духовно зрелый человек, он желает быть прежде всего святым, а потом уже счастливым. То есть хорошо, когда человек ищет счастья, ищет какого-то благополучия, но хорошо, когда человек прежде всего желает быть святым, желает быть чистым перед Богом, а на втором месте уже все остальное будет. Прежде всего святость, прежде всего чистота. Ну и еще один момент – это оценка действительности. Вот, окружающей нашей действительности, того, что с нами происходит, оценка с Божьей точки зрения. Это тоже духовная зрелость. То есть понять, как Бог смотрит на то или иное, на жизнь нашу. И тогда, может быть, те вопросы, в которых, действительно какие-то споры у нас возникают, там, в отношении внешности, в отношении там, чего-то еще, вот все-таки попытаться понять, а что же приятно было бы Богу? И я думаю, человек, который искренне перед Богом ходит, который имеет близкие отношения с Ним, он имеет это ведение от Бога, что приятно ему, а какой стиль жизни или стиль в одежде Богу категорически неприемлем. И здесь вот дай Бог, друзья, чтобы и в этих вопросах мы с вами могли возрастать. Вот так, друзья, насколько получилось, не знаю, эту тему раскрыть, но хотелось бы, чтобы для нас с вами, хотя бы вот эти некоторые ориентиры были поближе немножко, попонятнее. Я вижу, что и у меня самого далеко не всегда хватает ведения в этих вопросах, в вопросах зрелости. Я понимаю, что каждый из нас совершенной зрелости достичь не может. Но к определенному возрасту Бог все-таки ждет от нас определенных зрелых поступков. И дай Бог, друзья, чтобы в нашей с вами жизни было больше этих зрелых поступков, а не то, о чем мы с вами, с чего мы начали с вами эту беседу. Вот те крайние проявления такой человеческой плотской незрелости, которая бывает, встречается в христианстве. Я думаю, что если кто-то узнает себя в этих незрелых проявлениях, друзья, надо милости у Бога просить. И чтобы Господь помог как-то на правильные рельсы встать в жизни своей. Вот эти ориентиры выбрать для себя. В вопросе физической своя зрелость, да? Правильное отношение. В вопросах души правильное отношение к своему мышлению, к своему интеллекту, к разуму. Правильное отношение к общению с людьми. Отношение доброе, верное отношение, верное управление чувствами своими. И тогда, может быть, и в духовных вопросах нам будет легче. И в то же время, если мы возрастаем духовно, это накладывает отпечаток и на остальные стороны нашего характера. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.